Николай Кавин. Собираю камни. Институт культуры. Имея опыт не поступления в театральный институт, я начал уже более спокойно готовиться к экзаменам в Институт культуры. Тем более, что требования те же самые – чтение басни, стихотворения и прозы. Единственное отличие – надо было придумать и режиссерски поставить режиссерский этюд. Но я надеялся, имея некоторый театральный опыт, справиться и с этим заданием. И справился. Не только с испытаниями по специальности, но и с экзаменами по общеобразовательным предметам. И получил право, уже как студент, войти в замечательное здание на Дворцовой набережной, дом 1. Любопытная история здания, в котором располагался институт. Оно было построено во второй половине 1780-х годов архитектором Джакомо Кваренги для гамбургского купца Филиппа Гротена. В течение нескольких десятилетий особняк переходил из рук в руки, пока в 1828 году в нем не разместилось австрийское посольство. Посол Карл Людвиг Фикельмон с женой Долли, а также ее матерью Елизаветой Михайловной Хитрово, дочерью Михаила Илларионовича Кутузова, часто устраивали популярные в столице великосветские салоны, на которых бывал Александр Сергеевич Пушкин. Последний визит он нанес Фикельмонам 7 января 1837 года, за две недели до дуэли. С 1863 по 1918 год в особняке располагалось английское посольство. После переворота большевиков в октябре 1917 года, а точнее 19 декабря 1918 года, в этом здании был открыт Петроградский институт внешкольного образования. В 1924 году он был переименован в Педагогический институт политпросветительской работы, в 1941 году в Библиотечный институт, а с 1964 года это Ленинградский государственный институт культуры имени Надежды Константиновны Крупской. Когда я поступил в институт, он размещался в здании, которое ближе к площади Суворова. В соседнем здании, ближе к Летнему саду, находились различные учреждения и организации. Но вскоре их выселили. Начался капитальный ремонт, и на третьем курсе мы праздновали новоселье в новом здании. С этого времени весь комплекс зданий от Летнего сада до площади Суворова принадлежит институту. Ленинградцы поступали в Институт культуры прежде всего для того, чтобы получить высшее образование в сфере культуры и искусства. А дальше жизнь у каждого складывалась по-разному, в зависимости от целеустремленности, настойчивости и характера. Кто-то за всю жизнь не поднимался выше работника Дома культуры или режиссера самодеятельного театра, а кто-то становился профессионалом. Например, мой однокурсник Валентин Бирюков стал главным режиссером Ставропольского академического театра имени Лермонтова. Другой мой сокурсник Валерий Гришко, после окончания нашего института, отслужив в армии, поступил в театральный институт, был учеником Георгия Александровича Товстоногова, работал режиссером-постановщиком в театре Комиссаржевской, был главным режиссером Новосибирского театра «Красный факел» и Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, а потом художественным руководителем этого театра и стал известным киноактером. Но начнем сначала, с поступления в институт. Обязательное для всех творческих вузов сочинение по литературе я написал на четверочку. Удачно прошел собеседование, и вот экзамен по режиссуре. Когда я ехал в институт, на одной из остановок, по-моему, на улице Ватутина, в автобус вошел мужчина в строгом костюме с галстуком, на вид интеллигентный человек. Стоял, держась за поручень, и о чем-то сосредоточенно думал. Поймав мой взгляд, повернулся, посмотрел на меня и снова углубился в размышления. Когда он вышел, я не обратил внимания. Вхожу в аудиторию, где проходил экзамен, смотрю, мой автобусный попутчик сидит за столом в центре. Потом я узнал, что это председатель приемной комиссии Павел Павлович Милютин, педагог, руководитель одного из параллельных курсов. Надо сказать, что мне повезло. В тот год набирали сразу 3 режиссерские группы. Такого никогда не было. В каждой группе должно быть 25-30 человек, значит, всего могли зачислить около 80 абитуриентов. И если учесть, что конкурс не такой большой, как в театральном институте, то поступить было вполне реально. Прочитал я литературные произведения, по-моему, неплохо, но вот с этюдом я сталкивался впервые. Что такое этюд? Небольшая сценка, с минимумом слов, а лучше вообще без слов, но отсутствие текста должно быть оправдано. Нам дали всего несколько минут на подготовку. За это время надо было придумать сценку, выбрать исполнителей из таких же абитуриентов, как я, объяснить им, что надо делать, и хоть немного порепетировать. Как бывает в трудные минуты, меня посетило озарение, и я придумал такую историю. Где-то на улице или во дворе стоит машина. Она загораживает происходящее, и мы видим только ноги актеров. И вот появляются 2 стройные девичьи ножки в туфлях-лодочках. Перед ними вырастают 2 грубых мужских сапога. Их обладатель, видимо, пьян. Сапоги переступают с ноги на ногу. Девичьи ножки пытаются обойти сапоги, делают шаг в сторону. Сапоги тоже вновь преграждают путь. Так повторяется несколько раз. Сапоги делают шаг вперед. Мужчина хочет обнять девушку. Раздается звук пощечины, и одновременно на землю падает цветок. Девушка убегает, а грубые мужские сапоги в ярости начинают топтать нежный цветок. Вот такой этюд я придумал. Когда подошла моя очередь его показывать, я поставил 2 куба, колеса машины. На них взгромоздил ширму так, чтобы перегораживалось происходящее. Этюд был принят хорошо. Его оригинальность и мысль, заложенная в нем, понравились приемной комиссии, и я был зачислен в институт. Как я осовременил Шекспира? Спектакль «Ромео и Джульетта» был для меня каким-то роковым. После первого неудачного ввода на роль Монтеки я, по-моему, достойно сыграл Эскала в дебютном спектакле. Но вот на втором спектакле 6 мая произошло неприятное для меня событие. Дело в том, что актер, игравший князя до меня, был на голову ниже, а одежда и обувь были на 2-3 размера меньше. Никто не подумал сшить или подобрать новый костюм и найти другую обувь. И я по неопытности не обратил на это внимания. И вот я с трудом влез в этот костюм. Брюки не сходились на талии, пришлось их не застегнутые подвязать веревочкой. В куртке я был так зажат, что не мог пошевелить плечами. Но главное, сапоги я натянул с большим трудом, поджав пальцы ног. Первый спектакль и 2 выхода на сцену во втором я терпел эти мучения. Но перед третьим, финальным выходом, я снял сценические сапоги. Впереди был антракт и все второе действие, то есть перерыв 1,5 часа. И вот приближается финал спектакля. После смерти Ромео и Джульетты на месте трагедии появляется Эскал. Он проходит мимо сгрудившегося около правой кулисы семейства Монтеки, шествует твердым шагом по авансцене, направляется к клану Капулетти. Оба семейства он обжигает гневным взором и останавливается в центре перед распростертыми телами влюбленных и произносит финальный монолог трагедии. «Я все сделал вроде бы правильно. Красиво обошел всю сцену, текст произнес трагически печальным голосом. Но что происходит с актерами? Их плечи сотрясаются. Вначале я подумал, что от рыданий, но, присмотревшись, увидел, что от смеха. Что за кощунство? Трагедия! Погибли их дети, а они смеются. И посматривают на меня». Произнеся финальные слова, я трагически склонил голову, заодно решив осмотреть свой костюм, все ли с ним в порядке. И когда мой взгляд упал на обувь, я обомлел. Вместо сценических сапог у меня на ногах были сверхмодные современные туфли на толстенной подошве платформы. Крик современной моды по тем временам. Ах, вот в чем дело. Решив дать отдохнуть онемевшим от малого размера обуви ногам, я переобулся в туфли, купленные в Эстонии, в одну из поездок в Таллин, а перед выходом на сцену забыл переобуться. После спектакля в гримерке я не избежал добродушных насмешек коллег-актеров. И по делам, надо же быть таким растяпой. Вот так я осовременил бессмертную трагедию Шекспира.
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.